Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Милостью Божией, дорогие братья и сестры, мы сегодня совершаем память преподобного и богоносного отца Савва Священного, жизнь которого проходила во второй половине V века и первой VI века. Преподобный Савва вошел в историю Церкви как составитель устава церковного. Мы с вами вчера более подробно говорили о том, что насколько в раннем возрасте он пошел по пути иноческому с 8 лет. Это очень рано для любого времени, возраста, и тогда, и сейчас. Вот, но это было чистое желание его сердца прилепиться к Господу. Люди всегда что-то ищут. И во всяком возрасте, это видно даже с самого детского, чему больше ребенок прикасается, чего больше там просит, или чем больше сам занимается, когда ему никто ничего не предлагает. Также и в юности, вот это такое, может быть, самое страшное время, опасное для души, потому что именно там нужно сохранять всю чистоту и порядок внутренний в человеке. Вот, и там часто это как раз это все происходит разрыв. То есть того, что Господь дал, то, что Господь влагает в человека, и то, что вносится дьяволом. И вот это вот их часто превозмогает по неразумению человека, по разным глупостям, потому что кто-то что-то предлагает плохое, человек не понимает. Вот как важно, вот и в жизни преподобного Саввы вот это было показано с самого раннего возраста. Вот, прилепляться к Господу. Вот. И его труд монашеский, он увенчан был большими успехами. Конечно, он не сам по себе делал все, он получал наставление. Вот из этого мы можем сделать для себя тоже вывод, что мы без наставничества мы не можем сами. А для того, чтобы слушаться наставнику, нужно иметь смирение и послушание, смиренно-мудрое. Вот как человек научится чему-то, если он не смиренный? Он практически не сможет ничему научиться. Вот он и терпение, вот весь этот путь, который прошел преподобный Савва, вот он показывает. Ну, конечно, такие наставники, как преподобный Ефимий Великий, Феоктист, монастырь, к которому он пришел, из Каппадокии, где он родился, в Палестину, недалеко от Иерусалима. И потом вот возрастал он духовно и основал сам монастырь, который сейчас известен всему миру христианскому. Лавра Савва Священного, недалеко от Иерусалима, в Палестине, куда приезжают почти все паломники, которые бывают на Святой Земле. Вот людям рассказывают о жизни преподобного, они видят это место, это русло потока Кедрон, где вот и поток, но практически воды не было. Вот и сейчас в это время там каким-то образом вода набирается в каком-то месте, столько именно, столько нужно для потребления монашеских. Там нет воды, чтобы мыть полы, там, чтобы стирать, чтобы каким-то образом Господь дает вот для питья. Вот, и, конечно, место известное, но если задуматься, вот как вот преподобный устраивает все и для чего, вот, то, конечно, это в первую очередь лишение себя всех удобств и того, к чему люди обычно всю жизнь полагают, на что люди полагают всю жизнь. Приобрести, чтобы было удобнее, чтобы было лучше. Господом это не осуждается, когда человек все посвящает ему. И мы знаем с вами, что может быть и много чего у человека. Все это принадлежит ему только в том смысле, что он этим пользуясь, делает добрые дела. Вот. И путь такой узкий избрал преподобный Савва и себя. Не боялся даже принимать священство. Вот сейчас, наверное, редко встретишь человека, который учится в духовном заведении учебном, чтобы он боялся принимать сан из-за того, что он понимает, насколько это великослужение. Сейчас говорят другие признаки. Учится, учится, а потом говорит, не хочу. То есть перехотел быть священнослужителем. Вот это, конечно, тоже от того, что мало, мало воспитания, мало как бы обстановки, вот, вот этих условий, которые должны быть для человека как бы создаваемы, непонятно кем. Ну, если человек сам желает, Господь сам устраивает. И это может быть совершенно не так, как себе представляют, что какие-то благополучия внешние, земные. Это может быть просто с Господом живет человек, и он награждаем его благодатью, и он питается, насыщается столько, сколько необходимо его душе. И пусть для нас пример преподобного Саввы священного, который очень заботился о том, чтобы в церкви было единомыслие по всем вопросам веры, исповедания Господа, как вот нужно жить, чтобы вот мир видел, что мы Господа исповедуем. Он любил богослужение, чин богослужебный и оставил нам устав, по которому церковь живет и сегодня. Вот, если вы хотите немножко вот больше, глубже вникнуть, вот, найдите книгу, которая называется «Типикон». И посмотрите, насколько это мудрая книга, в которой изложены чинопоследования на все случаи вообще церковной жизни. Вот что в церкви совершается, богослужение, мы знаем, что только суточный круг состоит из 9 служб. Также он переходит в седмичный, то есть недельный, и в годовой круг, годичный круг. Вот, это все мудро устроено. Конечно, вот мы с вами вчера говорили, что он имел уже опыт на основании того, что он общался с такими великими подвижниками, как Ефимием Великим, Феоктистом. Вот в их монастыре он жил. А они, в свою очередь, получили вот этот ориентир от преподобного Харитона Исповедника. Вот такая линия преемственности. Да? И были люди, столпы церковные, духовные такие, твердые, которые вот давали вот этот ориентир. И к ним прилеплялись те, кто хотел такого же порядка. Вы знаете, что в церкви невозможно, чтобы было какие-то 2 порядка, 3, 10 порядков. Один может быть, который церковью благословляется. И поэтому, смотрите, много не то, что институтов, там, организаций, много государств, империй прошло вот, в течение 2000 лет вот, в истории человечества и исчезло. А церковь сохранила именно потому, что в церкви собираются единомышленники. То есть все делается единомысленно, единодушно. Вот. Кто противится этому, он рано или поздно отпадает. Поэтому остаются послушные и те, кому это нужно. А кто приходит с какими-то другими мыслями, он ищет что-то другое в другом месте. Конечно, Господь хочет, чтобы мы все приходили в единение, чтобы мы все приходили в единомыслие, в единодушие. Чтобы мы и Господа исповедовали православно, чтобы мы и рассуждали, и мыслили по-церковному. Вот. Ну, чему этому можно научиться, каким образом? Вот. Раньше люди не имели столько книг, библиотек личных. Это было, может быть, только у царей, князей, императоров, еще у кого-то. У простых людей не было библиотек. Сейчас почти у всех есть. Но как люди учились? Учились через церковное благочестие, через богослужение. Смотрите, вот, когда человек начинает любить службу, ходить в храм, он начинает больше понимать из того, что там происходит. И не просто само чинопоследование. Это запомнить, ну, бывает трудно людям, но все-таки возможно. А смысл понимает самого происходящего, и это как раз вот то, что происходит в церкви за богослужение, объясняет смысл и веру нашу, и того, что сказано в Евангелии, того, чему
чи Господь, о Божій Матері, о святих угодних, об апостолах, их служении. Вот внимательно прослушать хотя бы одно чинопоследование службы. Вот, например, вчерашнюю, что потом мы совершали вечером, полевейную, утреннюю честь праздника и подобного Савва Священного. Сразу становится понятно, вот какое вот учение церкви влагается вот, да, в этот праздник. Это не просто проведение времени. Знаете, как иногда возникают какие-то праздники, ну, чтобы, как вот, есть, конечно, у них и какая-то подоплека такая, может быть, хорошая, да, народные праздники, государственные, они основаны там на каких-то событиях, датах. Но, как правило, это для того, чтобы люди немножко отдыхали. А вот церковные праздники, они, конечно, для отдыха от трудов плотских, но они очень нужны для пищи духовной. Вот для этого все это и совершается, для этого в церкви и хранится. И слава Богу, что находятся ревнители церковного устава и сегодня в церкви, и незыблемая, непоколебима она будет до тех пор, пока эта ревность не угаснет в церкви и будет сохраняться твердость вот, веры и в то, что вот именно так нужно жить, как Господь заповедовал, как святые отцы нам заповедовали, как нам все оставлено в наследие, чтобы мы берегли, приумножали и смогли в чистоте передать последующим поколениям. Аминь.